Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем Евангелие от Матфея, 23 главу, именно она у нас сегодня к изучению. Глава, знаете, интересная в том плане, что если вот взять только ее, и особенно если взять ее вот только определенные стихи, то можно получить представление о христианстве совершенно иное, которое имеем мы. Надо смотреть то, что здесь написано, в контексте. И мы постараемся это с вами сделать. Помимо этого, эта глава удивительным образом пересекается с Нагорной проповедью, с пятой главой. Итак, о чем эта глава, тема этой главы или тема всей проповеди, да, сегодняшней? Исключить религиозность из моего хождения в Иисусе Христе. То есть мы говорим о том, что мы верующие, и очень опасно быть религиозным. И эта глава, по сути дела, именно об этом. Итак, с первого стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим». Тогда, когда, и это очень важно учитывать, и если мы с вами вспомним 22-ю, 21-ю главы, ну и весь этот период, который был до этого, мы помним, что ключевым образом красной лентой такой проходят нападки фарисеев, саддукеев, даже иродиан на Иисуса Христа, всячески. Провокационные вопросы, попытки сбить, попытки, ну, каким-то образом ввести его в тупик, в затруднение. И он из всех этих ситуаций выходит абсолютно достойно. Он отвечает на эти вопросы, он отвечает на эти вызовы. И каждый раз выходит достойно. И завершается это все. Я напомню, 22 глава, 46 стих. «Никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». То есть он своими ответами ввел людей, которые таким образом себя ввели, в трепет. То есть они понимали, что это власть имеющая. Это не просто так. Это не просто какой-то там учитель. То есть он их остановил. И дальше вот после этого, тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. То есть уже фарисеев и книжников нет, уже он говорит народу и ученикам. О чем он говорит? И сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих». Хранилище – это такая коробочка тфилин, которая повязывалась на голову вот сюда по сегодняшний день и на руку с выводом на палец. А воскрилия одежд – это, если мы с вами посмотрим в Торе, в Пятикниже Моисеевом, там сказано, что они на память о том, что они ходят в Господе, привязывали к краю одежды нити из определенного материала, который как бы им должен был напоминать о Боге. То есть, другими словами, то, о чем идет здесь речь, они пытались показать окружаемым видимость своего особого положение пред Богом. То есть коробочки из маленьких становились большими, а вот это воскрилие, вот эти веревочки, они в сплошную обвязывали вот эту верхнюю одежду. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Знаете, как это в оригинале звучит? «Рави». Так обращались к Иисусу Христу. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». И вот эти вот три утверждения, да, при первом прочтении, и если это взять, ну вот для человека, который только пришел к верующим, только пришел в собрание, только вот никогда раньше не имел понимания и представления, и он четко теперь понимает, что учителей быть что? Не должно. Наставников что? Тоже не должно быть. И отцов духовных, да, тоже быть не должно. Вот так же получается, так мы прочитали. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Удивительным образом, да, вот перечеркивается все то, к чему мы научены там на протяжении всей нашей христианской жизни. То есть не должно быть учителей, не должно быть наставников и не должно быть духовных отцов. При этом, ну, сразу же давайте посмотрим, какие есть противоречия, да, сказанному в Библии, тоже в Новом Завете. Ну, по порядку. Сначала Якова, 3 глава, 1 стих. Яков обращается к братьям своим, то есть к верующим, то есть к нам с вами, и говорит: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Мы – это кто? Учителя. О ком он это говорит? Прежде всего о себе и о других учителях. То есть, когда он говорит, что немногие делайтесь учителями, он заведомо предполагает, что учителя есть. Просто не у каждого есть дар учителя, да? Дальше мы с вами можем посмотреть первое послание Коринфянам, 4 глава, с 14 стиха и ниже. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Это есть момент духовного отцовства. Как тогда быть с тем, что сказано в Евангелии от Матфея в 23 главе? Более того, мы с вами читаем о том, что есть пять основных даров духовных. Давайте вспомним, какие? Пророки, учителя, да, евангелисты, еще пастыри и апостолы. То есть дар учителя – это духовный дар. Еще раз возвращаемся с вами к Матфею 23. Как нам с этим быть? Как быть с тем, что сказано: «Отцом себе не называйте никого на земле, не называйте наставниками и не называйтесь учителями». Как к этому отнестись? И тогда мы понимаем следующую вещь. Дорогие мои, это сказано один раз в одном месте, только в Евангелии от Матфея. То есть это первый посыл индуктивный, который нам говорит о том, что мы не вправе брать одно место как абсолютную истину. А дальше мы должны учитывать контекст. Итак, контекст говорит о следующем, что вот только что Иисус Христос отбился от нападок фарисеев, саддукеев, иродиан и всех тех, которые являются религиозными людьми. И когда он говорит эти слова, он говорит это ученикам и народу, приводя в пример тех, от которых он только что в присутствии тех, с кем он говорит, защитился. Защитился силою слова. И сейчас он их обвиняет. И это звучит обвинение в их адрес. Это они себя называют учителями, забывая о том, что один учитель Христос. Это они называют себя отцами, хотя один отец, который на небесах. Они называют себя наставниками, хотя один наставник Христос. Вот о чем говорит Иисус Христос. И дальше мы видим, обвинение продолжается и по нарастающей в адрес фарисеев и книжников звучит. В Нагорной же проповеди было сказано, что ни в коем случае это будет проклятие, если кто на кого скажет «безумный», подлежит суду. А он здесь их так называет. Итак, «больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». И дальше вот очень интересное место, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Речь идет о том, что, пытаясь своими личными заслугами оправдаться пред Богом, навязывают эту же идеологию другим людям. То есть дают основание следующее, что вот если ты будешь делать определенным образом, то тогда ты сможешь наследовать вечность и быть в Царстве Небесном. И эту идеологию они передают дальше. 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Речь идет уже не только о псевдорелигиозности, да? Речь идет о том, что идет сквозь эту религиозность любостяжание. Что такое поедаете домы вдов? Собираете деньги с тех, которые не имеют такой возможности. Это грех серебролюбия. Дальше он говорит о том, что вы лицемерно долго молитесь. То есть вроде бы мы привыкли, осознаем, что время в молитве нужно проводить как можно больше. Более того, мы призваны вести молитвенную жизнь. Более того, по сути дела, если мы пребываем в Слове Божьем, в общении с верующими людьми, в служении и так далее, мы в любом случае здесь находимся в состоянии молитвы. Потому что мы все время сверяем свое состояние с Господом Иисусом Христом. Наши мысли, нацеленные на Иисуса Христа, это и есть молитва. А здесь речь идет о молитве нарочитой, публичной. То есть тогда, когда вот там стоят, видят, нормально. Речь идет о лицемерном, формальном отношении к этому. Зато примите тем больше осуждения. Следующий, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». То есть момент миссионерства есть и у иудеев. То есть есть институт прозелитства, то есть обращение не иудеев в иудейскую веру. Это есть. То есть должен человек пройти через обряд, который называется гиюр, и в результате он становится иудеем. Но если ему даются те же правила, те же установки, которые они сами исполняют, в результате они этого человека теряют. То есть человек думает, что в случае, если он что-то исполнит, то только в этом случае он достигнет Царства Небесного. Мы в эти дни празднуем 500-летие протестантизма, вывешивание Лютером на двери храма вот этих вот 95 тезисов. О чем они? В чем ключ этих тезисов? Только вера. И что? Только Христос. Только по благодати. Только по вере. И только Писание. Только спасительная вера в Иисуса Христа обеспечивает нам попадание в Царство Небесное. Никоим образом ничто иное еще. И когда основной момент конфликта протестантов с католиками, это то, что да, это так, но вот еще немножко вот индульгенции, вот еще немножко еще чего-то, или еще чего-то. Нет, только вера, только Писание, только Иисус Христос. 16 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Непонятно, о чем идет речь. Храмом поклянется, золотом поклянется. Мы знаем другое, что мы сегодня в плане клятвы призваны не клясться вообще в принципе. А да, нет. Здесь же идет речь о клятве. «Безумные и слепые, что больше, золото или храм?» Освящающий золото. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Это в традиции иудаизма брать на себя определенные клятвы, брать на себя определенные обязательства. А здесь эти клятвы и обязательства, они возведены во главу угла. И акцент этих клятв смещен, что если ты поклялся храмом, ты по закону, устному закону, имеешь возможность от этой клятвы уйти. А если ты взял какие-то обязательства, связанные с приношением в храм, с даянием, с золотом в храме, то здесь у тебя никакого прощения уже нет. То есть таким образом вот эта ответственность твоя в поступке выше твоей ответственности перед Господом Богом. То есть по ответственности, по клятве перед Господом Богом тебя могут снять, а по твоей ответственности материального даяния, о нет, это уже все, это окончательно. То есть они в этих клятвах, тоже сделали девальвацию, обесценили отношение к храму, отношение к жертвеннику, отношение к Господу Богу. И в этом как бы ключ понимания всего остального, того, что с ними происходит. Что происходит? Они девальвируют отношения с Богом. Они вот эти центральные, близкие, прямые отношения с Богом превращают в атрибуты, которые выполняются физиологически. Причем что-то они себя разрешают не выполнить, а что-то не разрешают. И склонность вот там, где не разрешают, она в большей степени относится к этому моменту серебролюбия. Итак, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе. Что? Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюда поглощающие, нацеленные на какую-то минимальную вещь, например, в шаббат евреи, правоверные евреи, ортодоксальные евреи, не может пройти больше 500 шагов. Слышали вы про это? Ну, то, что лифты не ходят в субботу, знаете же вы об этом? Нельзя свет включать, нельзя еду готовить и так далее, и так далее, и так далее. Вот это есть отцеживать комара. Это когда ты пытаешься с комара что-то получить. Вот с этими мелкими деталями ты думаешь, ты чего-то значимого достигаешь. Но при этом ты теряешь главное. Ты теряешь верблюда. Ты поглощаешь или пренебрегаешь прямыми взаимоотношениями с Богом. Ты теряешь возможность найти в своей жизни Иисуса Христа. Ты закрываешься от Иисуса Христа. Вот что происходит за этими деталями мелкими. Ты девальвируешь Иисуса Христа. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Помните, от избытка сердца говорят уста. То, что у человека внутри, то будет у него снаружи. Не беспокойтесь о том, что входит, а думайте о том, что выходит. Ответственность наша – соблюсти свое сердце, свой разум в чистоте, быть настроенным на Иисуса Христа определенным образом. И тогда внешняя сторона, она может быть потерта, она может быть долгоносимая, но вид благочестия будет автоматически получен за счет внутренней чистоты. 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполненными лицемерия и беззакония». 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змии порождения ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из городов в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сии придет народ сей». Жесточайшее обвинение. Вот это украшение памятников и строительство гробниц происходит по сегодняшний день. Концентрация этих могил и памятников находится не так далеко от нас, в соседней стране, которая называется Украина. Более того, там есть такая Уманская область. И вот там, в этом городе Умани, в определенное время столпотворение от евреев. Более того, местные жители это время используют как время, которое дальше обеспечивает весь остальной год. То есть они там за короткие несколько недель себе формируют финансовое благополучие, обеспечивают себя финансово на все время вперед. Более того, именно в это время происходят невероятные столкновения между евреями за то, кому принадлежат эти памятники, эти гробницы. То есть они по сегодняшний день, это все, которые вот в Пейсах, в Ермолках, они едут туда, в эту Умань, поклониться этим могилам, этих самых праведников. И в результате это доходит до сумасшествия. То есть это в порядке вещей, все об этом знают, все слышали. То есть в чем суть вопроса? Нацеливаются совершенно на иное. Нацеливаются на почитание гробниц и памятников и выпускают из виду живого Бога, существующего сегодня, сейчас и на каждом месте. Вот что происходит. Идет перемена этого. Мы с этим сталкиваемся сами, когда на Пасху мы вместо того, чтобы нести слово людям о спасении, идем на кладбище украшать могилы. Это тоже элемент этого же. Более того, особое отношение к могилам – это есть момент, пренебрежения словом, потому что мы четко понимаем, что люди, умершие, идут либо в Царство Небесное, либо в гиену огненную. А вопрос памяти – это вопрос того, что у тебя здесь и здесь. И я вам скажу, я сам бабушкой своей приучен тоже ходить на кладбище. Я хожу, я почитаю, я помню родителей. Но вот мой сын младший, он мне уже говорит, зачем? Я помню в голове, я помню в сердце. И это тот атрибут, который меня уводит от Бога. И последнее, с 37 по 39 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен гряды во имя Господне». Ключевым моментом ухода от религиозности, от доения комара является постановка Иисуса Христа на должное место, на пьедестал в своей жизни и нацеленность на это. Об этом эта глава. Как уйти от религиозности? Сформировать близкие отношения с Иисусом Христом. Это наша ответственность. И если мы говорим применительно к тому, что является вроде бы на первый взгляд противоречивым, ни в коем случае нельзя быть учителем, который имеет какой-то пафос и не готов обучаться от своего ученика. Невозможно быть наставником без близких дружеских отношений и понимания того, что и наставляемый, и наставляющий, они обогащаются друг от друга. И это действительно здорово быть духовным отцом кого-то, когда ты точно знаешь о том, что благодаря тебе, посредством тебя, какой-то человек услышал весть о Христе, пришел и родился свыше. И это наша ответственность быть учителями, учениками, наставниками, наставляемыми и быть духовными отцами, и отдавать отчет, что мы еще и духовные дети, и иметь благодарность к тем, кто нас наставляет, тем, кто нас учит. И мы читаем об этом, о том, что в первую очередь делись с кем? Тот, кто наставляет тебя словом. Потом свои по вере, а потом только все остальные. И этот аспект выстроен. А это относится к нам. Как мы себя, не надмеваем ли мы знанием себя? Нет ли у нас такого, что мы чем-то горды? Что-то мы в этой жизни достигли? Что какими-то своими поступками, действиями мы стали лучше других или выше других? Это вопрос к тому, чтобы задуматься, что у меня такого сегодня в жизни, от чего я себя считаю выше рядом сидящего? Где я принизил рядом сидящего? Где я вдруг подумал, что вот я учитель, или что я евангелист, или вот что я еще кто-то? Да никто я. Все и во всем Иисус Христос. Да и аминь. Ключевое слово увидели? Горе вам. Сколько раз? 8. И как это пересекается с 5 главой? Знаете, как бы обратная сторона. С одной стороны 8 блаженств, а с другой стороны 8 горе вам, как проклятие. То есть там обозначиваются моменты, которые нас закрепляют за Богом, а здесь обозначиваются моменты, которые нас отрывают от Бога. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.